Глава 9. Квартира Фердауса. Поставив коробку с Хеннесси в прихожей на полку под зеркалом, чтобы не забыть, вернулся в гостиную за стол. Надо было поговорить на главную тему, ради которой, собственно, мы с женой сюда и заявились. Все расслабились, даже Диана успокоилась, когда мы под пиво обглодали ее пересушенную курицу до последнего ребрышка. Если внушать себе, что ешь куриные чипсы, то даже и неплохо. «Фердаус», — решил я взять быка за рога. «Расскажи, пожалуйста, как у вас в Ливане живут?» «Что именно тебя интересует?» — слегка улыбаясь, спросил будущий зять. «Все. Как живут ваши семьи? Как вы воспитываете детей? Кто у вас в доме хозяин?» С реальным интересом спрашивал я. «Мы почти ничего не знаем про обычаи твоей страны. Жены, например, у вас работают?» «Ну, что тебе сказать?» — задумался Фердаус. «Жены в обеспеченных семьях обычно не работают, занимаются домом и детьми. Но если у женщины есть желание и свободное время, то она вполне может работать. У нас достаточно свободная и прогрессивная страна, но обычно такая возможность у женщин появляется только с возрастом, когда дети выросли и разлетелись из родительского дома. А с маленькими детьми откуда свободное время, сам понимаешь». Я задумчиво кивнул в ответ, соглашаясь. Но пока все стройно и логично. Украдкой наблюдал за сестрой. Диана с улыбкой поглядывала на нас с женой. «Ты уже давно учишься у нас в Советском Союзе», — продолжил пытать его я. «Заметил какие-то принципиальные различия в отношениях между мужчинами и у женщинами у нас и у вас?» «Конечно», — сразу оживился Фердаус. «У вас женщины более независимы и самостоятельны. Я бы даже сказал, свободнее. У нас другие традиции. Женщины воспитываются в духе покорности старшим родителям мужу. Они, конечно, в определенной мере самостоятельны и могут иметь и отстаивать собственную точку зрения. Но делают это обычно менее категорично, чем у вас. У вас нормально, когда девушка спорит со своим парнем в присутствии его друзей, например. Это считается абсолютно нормальным. У нас на такое смотрят с осуждением. Женщина должна оставаться женщиной, быть в первую очередь мягкой и любящей. Если есть что сказать, она дождется правильного момента и скажет все своему мужчине наедине. Не знаю, хорошо это или плохо. Думаю, это вопрос разницы культур. На мой взгляд, женщине лучше иметь меньше независимости, но при этом быть более защищенной». «О, как! А что, сестра?» Теперь Диана немного удивилась, поглядывая на жениха с недоумением. Но при этом молчала. «Диана! Молчала, услышав такое? Это как вообще?» Я смотрел на нее и не мог поверить такой метаморфозе. «Интересно, интересно, ты хочешь сказать, что наши женщины менее защищены, чем ваши?» «Думаю, да», — Фердаус уверенно кивнул. «И за счет чего же ваши более защищены?» «За счет мужа, семьи?» — сам, похоже, впервые по-настоящему задумался над этим Фердаус. «Так и у наших женщин есть мужья и семья». «Это не совсем то», — пытался сформулировать свою мысль будущий зять. «Ваши мужчины могут защищать женщину и помогать ей, но не обязаны. А наши обязаны. Традиции такие. Если взял жену, отвечаешь за нее, заботишься». «Не допускается такого, что мужчина бросает жену с ребенком, например, не оставив им никакого содержания. Ему ни в один приличный дом после такого входа не будет, отвернутся все. Для всех его родственников такой его поступок позором станет, понимаешь?» «Понятно. И одобряю, честно говоря. Нам этого в СССР не хватает. Но вопрос это все равно сложный. Надо сохранять баланс между возможностью свободно распоряжаться собой и защищенностью». — кивнул я. — У нас кто кому и чем обязан, государство решает. Есть семейный кодекс. — Это все не то, — возразил мне Фердаус. — Кодекс — это когда тебя уличили и наказали. — А не уличили, значит, не наказали, значит, ты для всех молодец. У нас по-другому. — Да, тут на самом деле не сильно поспоришь. В том, что касается обязанностей по отношению к семье, у мусульман действительно строго. Однако и нюансов хватает, про них забывать тоже не стоит. Мне это не надо объяснять, что значит стремиться к праведному образу жизни. Но интересно было за Дианой наблюдать. Взгляд у нее был немного растерянный.
Не задумывалась она до сих пор особо, в какие условия попадет. А религиозность вообще не ее конек. Очень хорошо, пусть мозг тоже немного поработает. Не все в эндорфинах с дофаминами плескаться. Надо иногда и разум включать. Иначе его другие включат, причем, как правило, не самым приятным способом.
А насколько наша девушка впишется в ваши семейные традиции? Медленно подбирался я к главному вопросу. Вот ты уже неплохо знаешь Диану. Ей трудно будет приспособиться к вашему укладу, семейным взаимоотношениям?
«Не думаю», — пожал плечами Фердаус. «Есть свои особенности, конечно, но их усвоить просто. Меньше говорить, больше улыбаться, слушаться старших и мужа — это нетрудно».
«Дружище, а вот тут ты глубоко ошибаешься. Это как раз и может стать проблемой. Это на тебя Диана смотрит завороженно, как кролик на удава. А вот на свекровь и свекра ей так смотреть нужды нет». И рот вряд ли сможет закрытым держать, если что-то не по нраву будет, уж я-то знаю. Диана нервно заерзала. Подожди, я еще до главного не добрался. А как твои родители отнесутся к невесте из Союза? Для них не станет это шоком? Тем более, что без предварительного знакомства сразу уже женой ее привезешь.
Надеюсь, что не станет. Фердаус усмехнулся. Они сами меня все время спрашивали. Не нашел ли я здесь себе кого-нибудь? Правда, не ожидают, конечно, что я сразу и женюсь.
Им что, все равно на ком ты женишься? — удивился я.
Нет, конечно, но большой проблемы тоже не будет. Родители доверяют моему выбору. Мы обсуждали с ними возможную женитьбу. Они сказали, что не против того, чтобы я выбрал жену по своему вкусу. Тем более Диана чудесная девушка. При этих словах Фердаус нежно притянул Диану к себе. «Она родителям обязательно понравится, я уверен».
Спорное, на мой взгляд, утверждение. С другой стороны, глядя на чудесное преображение сестры, на ее невероятную сдержанность и покладистость в присутствии жениха, чем черт не шутит? Может, этот парень и правда умеет подбирать ключи именно к таким своенравным барышням? Диана молчала. Весь наш разговор с Фердаусом, хотя очевидно было, что периодически ее переполняют эмоции. По ее лицу все было видно, но она молчала. Браво, Фердаус. Уникальный дрессировщик строптивых девиц. «А скажи, у вас кто-нибудь имеет больше одной жены?» Улыбаясь, спросил я, демонстрируя свое якобы лояльное отношение к вопросу многоженства. Диана с таким возмущением переводила взгляд с Галии на меня и обратно, будто хотела крикнуть. «Люди добрые! Да что же это делается-то? Какое больше одной жены? Галия, ты что молчишь?» «Кто это, возможно, имеет? В моем окружении таких нет», — ответил Фердаус. А Дианка уничижительно посмотрела на меня. «Понял? А то из чего удумал?» «Ну, должен же кто-то быть первым», — с улыбки подмигнул я ему, провоцируя на откровенность. Фердаус напрягся. «Не думаю, что это хорошая идея», — пресек серьезным взглядом Фердаус все мои провокации. «Семья — это большая ответственность. Может не хватить силы возможности, если начать распыляться. Как у вас говорят, за двумя зайцами погонишься?» «Разумно», — протянул я ему руку с серьезным видом. «Вижу, что Диана в надежных руках». Когда Фердаус понял, что я его проверял, он рассмеялся и пихнул меня рукой в плечо. Остаток вечера провели в непринужденной обстановке. У него был небольшой альбом с семейными фотографиями. Он много рассказывал нам о своей семье, о доме, в котором предстоит жить им с Дианой, о своей родине. «Приезжайте в гости», — вдруг пригласил он. «Сам все увидишь». «Мы бы с удовольствием. Но ты же видишь, как у нас с выездом за рубеж. Есть определенные сложности. Лучше вы к нам приезжайте». Все рассмеялись. Прощаясь, хозяева вручили нам приглашение на свою свадьбу. «Итак, 15 января. Это будет суббота, я точно знал, потому что 16-го у меня день рождения, и я заранее уже посмотрел, что это будет воскресенье. Празднество намечается в ресторане «Арбат». Нехило так». Вернувшись домой, позвонил отцу. Хотел подготовить его к тому, что завтра или на днях Диана вручит ему приглашение на свадьбу. Батя опять запаниковал. Правильно я сделал, что предупредил его заранее, а то стал бы наверняка так же орать на Диану, получив приглашение.
А если бы она с Фердаусом в этот момент была, конфуз бы случился. Похоже, Диана отцу нервы помотала за это короткое время, за все пропущенные годы.
«О чем они там все думают?» — проравшись обессиленно, спросил отец. «Девчонка уедет неизвестно куда, будет там одна. Случись что, мы даже приехать помочь не сможем».
«Пап, уедут они не раньше июля, Фердауса еще доучиться надо. Диана взрослая девушка, она все равно решение будет принимать сама, а сам знаешь, какое это будет решение. Видел же этого ливанца. Поэтому к факту их свадьбы надо относиться как к неизбежности и постараться не испортить отношения с ними и не испортить здоровье себе».
«Все правильно», — услышал я рядом с трубкой голосок Киры. «Восток — дело тонкое. Ты слишком нервничаешь, милый».
«Именно», — машинально подтвердил я.
«Что?» — переспросил отец.
«Она не первая, кто за иностранца замуж выходит, тем более за вполне состоятельного».
«Вы издеваетесь все, что ли?» — простонал отец.
«Ладно, ладно, пап. Утро вечера мудренее. Накапай себе 50 капель успокоительного и ложись отдыхать. Спокойной ночи».
«С вами уснешь», — с досадой ответил отец и положил трубку.
«А я-то тут при чем?» После разговора с отцом пошел гулять с Тузиком. У подъезда наткнулся на Анну Аркадьевну с мебельной фабрики. «Вот бедолага, в 10 часов с работы возвращается». Вспомнил я про свои отчетные периоды. Вид у соседки был уставший, но довольный. Много работы успела сделать. Хотя, мало ли может быть причин для радости у интересной, одинокой, в самом рассвете сил женщины. «Добрый вечер», — сказали мы друг другу одновременно и рассмеялись.
«Как дела, как сессия?» — спросила она.
«Все хорошо, спасибо. Надо же, хотел к вам идти, да вот встретил очень удачно».
«Что, насчет дивана надумал?»
«Пока что насчет прихожей.
Пара обычных шкафов с антресолями и шкаф с вешалкой, зеркалом и полочками».
Анна Аркадьевна сразу посерьезнела. «Что такое? Слишком много запросил?»
«Прихожих давно не делали», — задумчиво проговорила она. «Подождешь немного. Может, месяц, может, два. Производственный план надо будет посмотреть. Если не хочешь ждать, можно из образцов выбрать с экспозиции. Но образцы не новые, сам понимаешь».
«Подожду, конечно. Жили без прихожей, еще поживем. Решил я, что новая мебель лучше». «Знаю я эти экспозиции. Дверцы шкафов сейчас крепят к корпусу не очень надежно. Если их за несколько выставочных месяцев пару тысяч граждан открыло и закрыло, то потом, когда сам начнешь пользоваться, тебе на ноги и попадают скорости».
«А лекцию нам прочтешь?» — с хитрым прищуром спросила соседка.
«Да, конечно, без вопросов», — усмехнулся я. «Тему придумайте, какая будет коллективу интересна, и дату надо будет согласовать». «Только давайте на февраль, если можно. В январе у меня сессия, а потом общество знания так загрузило, что пару недель минуты свободной не будет».
Анна Аркадьевна деловито кивнула, тут же достав ежедневник и что-то в нем пометив. На этой интригующей ноте мы расстались. Тузик уже давно рвался побегать, не стал больше испытывать его терпение.
Квартира Тараса и Киры Ивлевых.
«Вот о чем они все думают». С возмущением и досадой повторял Тарас. «Оксана как такое допустила? Их и позвонить ей нельзя. Телефона дома нет».
Проворочившись необычно долго, Тарас наконец уснул, твердо решив прямо с утра позвонить Оксане, Дианиной матери, на работу. Едва дождавшись 8 утра, он уже набирал на работу своей бывшей.
«Доброе утро. А Полянская уже пришла? Позовите ее, пожалуйста», — попросил он устало. И, подумав, добавил, чтобы на том конце провода пошевеливались. «Это межгород».
Вскоре к телефону подбежала перепуганная Оксана.
«Алло!» — прокричала она в трубку.
«Привет, это Тарас».
«Что случилось?»
«Ничего особенного. Твоя дочь замуж собралась».
«Как? Это когда? За кого?» — посыпались вопросы. «Надо же, Оксана явно была не в курсе происходящего в Москве». Тарас не был к этому готов. Он был уверен, что уж про жениха дочери Оксана знает.
«Вот интересно», — раздраженно ответил он, — «почему ты не знаешь о таких важных вещах? И что у вас за отношения такие с дочерью? Но я требую, чтобы ты сейчас же включилась в ее жизнь».
«Ты требуешь?» — возмутилась Оксана. «Кто дал тебе право что-то требовать? А больше тебе ничего не надо? На полгода тебе доверили ребенка, а ты досмотреть за ним не смог. Сказав это, Оксана вдруг осеклась, видимо, немного опомнившись, и попыталась мыслить разумно. За кого она там замуж собралась?
— Да в том-то и дело,
— сбавил тон Тарас.
— За Ливанца.
— Что? Какого еще Ливанца? — опешила Оксана, слабо представляя, где эта страна, и живо нарисовав в своем воображении негра рядом с дочерью. Благоразумие моментально улетучилось. — Ты куда смотрел, идиот? Как ты мог допустить такое? Да за что мне все это? Послушав несколько мгновений проклятия и оскорбления в свой адрес, Тарас молча положил трубку. Он прекрасно знал эти истеричные нотки в голосе бывшей. Истерика. Минут на 5, а то и на 10. Говорить что-либо сейчас ей бесполезно. Завтра утром перезвоню. Может быть. Решил для себя Тарас. Пусть успокоится. С утра пораньше мне на домашний телефон позвонила Инна. «Хорошо, что застала тебя», — вместо приветствия заявила сестра. «Говорила с Серафимой Михайловной насчет тебя. Она мне кучу советов для тебя дала. Я все записала, но если хочешь, она сказала, что хорошо бы осмотреть тебя перед такой нагрузкой. Подъезжай сегодня до 4 часов».
«Да, конечно, спасибо», — обрадовался я. «С удовольствием покажусь врачу».
«Голосовые связки для меня сейчас основа заработка. И лекции, и агитвыступления. Надо их беречь, холить или леять. Опыта работы голосом у меня нет, так что профессиональная консультация — обязательный компонент в моих ближайших планах. Договорились, что я сам подойду к кабинету Серафимы Михайловны. Инна ее предупредит, что я сегодня буду. Еще Инна спросила, как мы собираемся поздравлять с Новым годом бабушек. Мы же уедем в Святославль, как и они с Петром». «Мы к ним в эти выходные заедем, если получится. На денек», — ответил я. «А вообще мы с ними в прошлый раз еще договорились, что приедем отмечать праздники уже в январе после Святославля. Хотите, тоже приезжайте с Петром. Договоримся на дату, которая будет всем удобна. Устроим настоящий семейный праздник. Бабушкам приятно будет». «Хорошая мысль», — поддержала меня сестра. «Поговорю с Петей».
Кабинет начальника ПСХ Святославского хлебозавода.
«Ну, что ты разоралась?»
— вошел в свой кабинет начальник парасилового хозяйства.
«На всю котельную слыхать».
«Борис Львович», — начала рыдать Полянская, — «у меня дочь замуж за негра собралась».
«Да что ты?»
— неподдельно удивился начальник.
«Вот и газа. И что, своих парней мало? Что будешь делать?»
«В Москву поеду», — сквозь слезы провыла Оксана. «Надо спасать ребенка».
«Когда поедешь? Сегодня? Ладно, дело действительно важное. Дуй в Брянск, оттуда в Москву. Успеешь за 3 суток этого папуаса отвадить?»
«Успею», — перестав реветь, начала обдумывать Оксана, предложенный начальником план.
«Пиши заявление по семейным обстоятельствам на 3 дня. Я сам в кадр отнесу».
— Спасибо, Борис Львович.
— Да ладно, — усмехнулся тот.
— Я подруге позвоню в Подмосковье. Окончательно решилась ехать Полянская. После пар сразу поехал в Бурденко. Серафима Михайловна в кабинете не было, пришлось подождать ее под дверью. — Здравствуйте. Я Павел, брат Инны. Сразу представился ей я на всякий случай, как только она подошла к кабинету, не надеясь, что она вспомнит меня. Столько людей каждый день перед ее глазами проходит. «Проходи, проходи», — толкнула врач дверь в кабинет. «Так говоришь, лекции считаешь». С интересом разглядывала она меня, явно узнав. «В таком возрасте это редкость. Инна говорила, ты вроде только поступил в университет. Молодой да ранний. И на какие же темы лекции?» Она так ехидно на меня посмотрела, будто уверена, что в моем возрасте нельзя сказать ничего умного. Она что же подумала, что мы с сестрой про лекции все придумали, чтобы к ней попасть? «Читаю лекции для общества знания. В основном о политической ситуации в стране и мире, об экономических аспектах деятельности в разных сферах народного хозяйства», — решил сразу поставить все точки над «и», — «о роли молодежи и молодежных организаций в этих процессах, вообще разнообразные темы в зависимости от того, что коллективу на местах интересно и что в данный момент наиболее актуально». Серафима Михайловна сняла очки и с интересом посмотрела на меня. «Сколько лекций предстоит?» — уточнила она. «Примерно от 50 до 80 за 2 недели», — ответил я. «Не видел еще утвержденную программу». «Так, «Молодой человек, это серьезное испытание», — задумчиво ответил врач. «Давайте-ка для начала вас осмотрим. И имейте в виду, работа с голосовым аппаратом — это длительный процесс, в котором задействован целый комплекс факторов. Моментальных результатов не будет. Но в целом польза от таких упражнений несомненна и вам поможет больше в долгосрочной перспективе. Но в краткосрочной хотя бы подстрахует и даст больше шансов справиться с высокой нагрузкой».
«Что это она на вы перешла?» — усмехнулся я про себя. «Никак подействовал мой развернутый ответ. Зауважала. Дал себя осмотреть и обследовать. Не найдя у меня ничего криминального, врач дала мне лист бумаги и ручку. Так же, как когда-то записывал упражнения для Славкина и Эммы, я записывал теперь упражнения для себя на артикуляцию дыхания. Удивительно, сколько оказалось наработок в этой новой для меня области». Серафима Михайловна объясняла все тщательно и подробно, заставляя меня по много раз повторять упражнения, проверяя, все ли я правильно запомнил. Самыми сложными были упражнения на тренировку диафрагмального дыхания. Чувствуя эту часть, я буду осваивать довольно долго. А вот упражнения на артикуляцию и определенные последовательности звуков — это дело техники. Надо просто запомнить и повторять регулярно, не ленясь.
«Если почувствуете вдруг, что связки сдают и горло хрипнет, — наставляла она меня, — скорая помощь для связок — это подогретое красное вино с пряностями на ночь. Это экстренная мера, помогает очень хорошо, но действует кратковременно. Если почувствуете, что связки начинают слабеть, не ждите, начинайте профилактику. Только вино должно быть не очень горячим. И после желательно все же хотя бы день дать связкам отдохнуть». «Если вдруг сорвете голос, прекращайте лекции до полного восстановления связок. Ни в коем случае не продолжайте работать с сорванным голосом. Можно нанести непоправимый вред связкам и восстанавливаться потом годами. Так что во всем придерживайтесь разумных рисков. Голову держите холодной».
«Ну что ж, заниматься начну, не откладывая. Да и экстренное средство в моем вкусе. Умеют доктора лечиться. Куплю в поездку вина, кинзмараули какого-нибудь. Глинтвейн варить я умею, только пряности надо достать. Что там? Бадьян, гвоздика, корица, кардамон, перец с черным горошком. Надо по магазинам пошустрить. Москва все-таки. Думаю, что найду все, что нужно. Еще лимон не помешает. И шкурок апельсиновых насушу». Сердечно поблагодарил доктора за консультацию и вручил коробку конфет. На обратном пути заскочил в хозяйственный, который мне батя показал, еще когда мы ремонт у девочек в общаге делали. Хотел ручек купить круглых системы антизвери. К моему огромному разочарованию, кроме щеколд и засовов разного размера, ничего не было. Зато купил дверной глазок. Ну и что мне делать? Комнату надо обезопасить, а то нам с женой такими темпами босой пяткой в снег скоро ступать придется. Сгрызут всю обувь. Наши ценители натуральной кожи. Опять, что ли, к завхозу в горно идти? Григорий Наумович меня уже хорошо знает. Наверное, можно отца не беспокоить. В главном корпусе я был без 15:06. Завхоз уже собирался домой. Переодет был в цивильное.
«Какими судьбами?»
— доброжелательно воскликнул он, увидев меня, и протянул руку. «Ручки в межкомнатные двери нужны. Простые, круглые, поворотные». Поздоровался с ним за руку я. «Те бронзовые старинные собака моя с котом открывают». Завхоз удивленно вскинул брови, потом понимающе улыбнулся. «Туфли у жены нарядная собака погрызла. Елку повалили».
«Беда пришла, откуда не ждали», — усмехнулся он и пошел к себе в подвал потрошить свои закрома. Я за ним. «Сколько тебе ручек-то надо?»
— уточнил завхоз. «На две двери минимум», — прикинул я, что вовнутрь открываются только двери в комнаты. «Но лучше, конечно, если удастся таких найти на 5 дверей, чтобы все в одном стиле было выдержано».
«Тебе светлое дерево или мореное?»
«А какая у меня будет прихожая? Давайте светлое», — сказал я немного наобум. «Вряд ли галея прихожую в темных тонах выберет. Да и ручки, если придется, и покрасить можно». Григорий Наумович подобрал мне 5 одинаковых комплектов, не напрягаясь. Вот что значит многолетнее мародерство в домах, предназначенных на снос. Столько всего запасено, что так и хочется спросить, не проработал ли он прапорщиком в армии лет так 20.
Сунул ему четвертак, учитывая, что это дефицит, судя по хозяйственному магазину, который я перед этим посетил. Комплекты снова из какого-то металла. Не бронзовые, но выглядят очень солидно. Латунь, может быть. Смотреться на дверях должны просто великолепно. Со злорадством подумал, как расстроятся звери, когда привычная схема взлома перестанет работать. Завхоз, немного смутившись, от полученной суммы, впрочем, не отказался. Зато чаем напоил, с конфетами коровка. Поболтали с ним о жизни. Долго засиживаться не стали, поехали по домам. Мне хотелось поскорее прикинуть, много ли переделывать придется, чтобы ручки переставить. И Григорию Наумовичу уже домой пора, его рабочий день закончился. Повезло, переделывать имеющиеся отверстия в дверях не пришлось. Переставил ручки на обеих дверях меньше, чем за час. Остальные три потом переставлю, время терпит. Пока жена готовила ужин, караулил, посматривая из-за угла с кухни на попытки наших архаровцев открыть двери. Тузик сначала просто гипнотизировал новые ручки. Морчик попробовал действовать по-старому, но быстро прекратил свои попытки и переключился на Тузика. Ходил вокруг него и мурлыкал с разными интонациями. Очень похоже было, как жена ходит вокруг мужа со словами «Ну, сделай что-нибудь». Тузик встал на задние лапы, безрезультатно потрогал лапой ручку и сел опять под ней в полном недоумении. Понаблюдав за зверями, я рассмеялся и довольно сказал Галие. «Все, милая, враг отброшен на прежние позиции и больше нашим рубежам не угрожает».